Генри Хаггард. Копии царя Соломона. Роман. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Эту необычайную, но правдивую историю, рассказанную Алланом Квотермейном, он с чувством глубокой симпатии посвящает всем прочитавшим ее мальчикам, большим и маленьким. Предисловие. Теперь, когда эта книга напечатана и скоро разойдется по свету, я ясно вижу ее недостатки как по стилю, так и по содержанию. Касаясь последнего, я только могу сказать, что она не претендует быть исчерпывающим отчетом обо всем, что мы видели и сделали. Мне очень хотелось бы подробнее остановиться на многом, связанном с нашим путешествием в страну кукуанов, о чем я лишь мельком упоминаю, как, например, рассказать о собранных мной легендах, о кольчугах, которые спасли нас от смерти в великой битве при Луу, а также о молчаливых или колоссах у входа в сталактитовую пещеру. Если бы я дал волю своим желаниям, я бы рассказал подробнее о различиях, существующих между зулусским и кукуанским диалектами, над которыми можно серьезно призадуматься, и посвятил бы несколько страниц флоре и фауне этой удивительной страны. Сноска. Я обнаружил 8 пород антилоп, которых мне никогда не приходилось встречать, и много разновидностей растений, главным образом из семейства луковичных. Есть еще одна чрезвычайно интересная тема, которая была мало затронута в книге. Я имею в виду великолепную организацию военных сил этой страны, которая, по моему мнению, значительно превосходит систему, установленную королем Чакой в стране зулусов. Сноска. Чака. Король зулусов, живший в начале XIX века. Она обеспечивает более быструю мобилизацию войск и не вызывает необходимости применять пагубную систему насильственного безбрачия. Сноска. Король Чака запретил своим воинам вступать в брак, только ветераны могли брать себе жен, и притом столько, сколько каждый из них убил врагов в битвах. И, наконец, я лишь вскользь упомянул о семейных обычаях кукуанов, многие из которых чрезвычайно любопытны, а также об их искусстве плавки и сварки металлов. Это искусство они довели до совершенства, прекрасным примером которого служат их толлы — тяжелые металлические ножи, которым с удивительным искусством приварены лезвия из великолепной стали. Посоветовавшись с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом, я решил рассказать простым, безыскусственным языком только о наших приключениях, а обо всем прочем поговорить как-нибудь в другой раз — если, конечно, это явится желательным. Я с величайшим удовольствием поделюсь сведениями, которыми располагаю, со всеми, кто этим заинтересуется. Теперь осталось лишь попросить слушателя извинить меня за мой неотесанный стиль. В свое оправдание могу лишь сказать, что я больше привык обращаться с ружьем, чем с пером, и потому не могу претендовать на великолепные литературные взлеты и пышность стиля, встречающиеся в романах, которые я иногда люблю почитывать. Вероятно, эти взлеты и пышность стиля желательны, но, к сожалению, я совсем не умею ими пользоваться. На мой взгляд, книги, написанные простым и доходчивым языком, производят самые сильные впечатления, и их легче понять. Впрочем, мне не совсем удобно высказывать свое мнение по этому поводу. «Острое копье», — гласит кукуанская пословица, — «не нужно точить». На этом основании я осмеливаюсь надеяться, что правдивый рассказ, каким бы странным он ни был, не нужно приукрашивать высокопарными словами. Алан Квотермейн. Глава первая. Я встречаюсь с сэром Генри Куртисом. Может показаться странным, что, дожив до 55 лет, я впервые берусь за перо. Не знаю, что получится из моего рассказа и хватит ли вообще у меня терпения довести его до конца. Оглядываясь на прожитую жизнь, я удивляюсь, как много я успел сделать и как много мне пришлось пережить. Наверное, жизнь мне кажется такой длинной от того, что слишком рано я был предоставлен самому себе. В том возрасте, когда мальчики еще учатся в школе, я уже вынужден был работать, торгуя всякой мелочью в старой колонии. Сноска. Имеется в виду Капская колония. Чем только я не занимался с тех пор. Мне пришлось и торговать, и охотиться, и работать в копьях, и даже воевать. И только 8 месяцев назад я стал богатым человеком. Теперь я обладаю огромным состоянием, я еще сам не знаю, насколько оно велико, но не думаю, что ради этого я согласился бы вновь пережить последние 15 или 16 месяцев, даже если бы заранее знал, что все закончится благополучно, и я так разбогатею. Я скромный человек, не люблю крови и насилия, и, откровенно говоря, мне изрядно надоели приключения. Не знаю, зачем я собираюсь писать эту книгу, это ведь совсем не по моей части. Да и образованным человеком я себя не считаю, хоть и очень люблю читать Ветхий Завет и легенды Инголдсби. Сноска. Ветхий Завет. Большая часть Библии, священной книги христиан и иудеев. Легенды Инголдсби. Сборник баллад, написанных английским писателем Баргамом, 1788-1845 годы под псевдонимом Томаса Инголдсби. Все же попробую изложить причины, побудившие меня написать эту книгу. Во-первых, меня просили об этом сэр Генри Куртис и капитан Гуд. Во-вторых, я сейчас нахожусь у себя в Дурбане, и делать мне все равно нечего, так как боль в левой ноге снова приковала меня к постели. Я страдаю от этих болей с тех самых пор, как в меня вцепился этот проклятый лев. Сейчас боли усилились, и я хромаю больше, чем обычно. Вероятно, в львиных зубах есть какой-то яд, иначе почему же совсем зажившие раны снова открываются, причем, заметьте, ежегодно и в то же самое время? На своем веку я застрелил 65 львов, оставшись живым и невредимым, и не обидно ли, что какой-то 66-й изживал мою ногу, как кусок табака? Это нарушает естественный ход вещей, а я, помимо всех прочих соображений, люблю порядок, и мне это очень не нравится. Кроме того, я хочу, чтобы мой сын Гарри, который сейчас работает в лондонской больнице, готовясь стать врачом, читая этот рассказ, отвлекся хотя бы на некоторое время от своих сумасбродств. Работа в больнице, вероятно, иногда надоедает и начинает казаться довольно скучной, ведь можно присытиться даже вскрытием трупов. Во всяком случае, рассказ мой Гарри скучным не покажется, и хоть на денек-другой внесет немного разнообразия в его жизнь, тем более, что я собираюсь рассказать самую удивительную историю, которая когда-либо случалась с человеком. Это может показаться странным, так как в ней нет ни одной женщины, за исключением Фулаты. Впрочем, нет, есть еще Гагула, хотя я не знаю, была она женщина или дьявол. Но нужно сказать, что ей было по крайней мере 100 лет, и поэтому как женщина особого интереса она не представляла, так что в счет идти не может. Во всяком случае, могу с уверенностью сказать, что во всей этой истории нет ни одной юбки. Но не пора ли мне впрягаться в ярмо? Почва тут трудная, и мне кажется, будто я увяз в трясине по самую ось, однако валы справятся с этим без особого труда. Сильная упряжка всегда в конце концов вытянет, со слабыми же валами, конечно, ничего не поделаешь. Итак, начинаю. Я, Алан Квотермейн из Дурбана в Натале, джентльмен, приношу присягу и заявляю. Так начал я свои показания на суде, относительно печальной кончины Хивы и Вентфогеля, но, пожалуй, для книги это не совсем подходящее начало. Сноска. Наталь. Провинция в Южноафриканском Союзе. И вообще, могу ли я назвать себя джентльменом? Что такое джентльмен? Мне это не совсем ясно. В своей жизни я имела дело не с одним нигером. Сноска. Нигер. Презрительная кличка негра, используемая расистами. Нет, я зачеркну это слово, оно мне совсем не по душе. Я знал туземцев, которые были джентльменами, с чем ты согласишься, Гарри, мой мальчик, прежде чем прочтешь эту книгу до конца. Знавал я также очень скверных и подлых белых, которые, однако, джентльменами не были, хоть денег у них было очень много. Во всяком случае, я родился джентльменом, хоть и был в течение всей жизни всего-навсего бедным странствующим торговцем и охотником. Остался ли я джентльменом, не знаю, судите об этом сами. Богу известно, что я старался им остаться. На своем веку мне пришлось убить много людей, однако я никогда не запятнал свои руки невинной кровью и убивал, только защищаясь. Всевышний даровал нам жизнь, и я полагаю, что Он имел в виду, что мы будем ее защищать. По крайней мере, я всегда действовал на основании этого убеждения. Я надеюсь, что когда пробьет мой смертный час, это мне простится. Увы, в мире много жестокости и безнравственности. И вот такому скромному человеку, как я, пришлось принимать участие во многих кровавых делах. Не знаю, правильно ли я сужу об этом, но я никогда не воровал, хотя однажды обманом выманил у одного кафра стадо скота. Сноска. Кафры. Устаревшее наименование юго-восточных африканских народов. И, несмотря на то, что он тоже подложил мне свинью, я до сих пор чувствую угрызение совести. Итак, с тех пор, как я впервые встретил сэра Генри Куртиса и капитана Гуда, прошло примерно 18 месяцев. Произошло же это следующим образом. Во время охоты на слонов за Мангвата мне с самого начала не повезло, и в довершение всего я схватил сильную лихорадку. Сноска. Бамангвато. Название поселка в земле бичуанов. Немного окрепнув, я добрался до алмазных россыпей, продал всю слоновую кость вместе с фургоном и валами, рассчитался с охотниками и сел в почтовую карету, направляющуюся в Кап. Сноска. Кап. Сокращенное название Кейптауна. В Кейптауне я прожил неделю в гостинице, где, кстати сказать, меня здорово обсчитали, и осмотрел все его достопримечательности. Видел я и ботанические сады, которые, по моему мнению, приносят стране огромную пользу, и здание парламента, которое, полагаю, никакой пользы не приносит. В Наталь я решил вернуться на пароходе «Данкилд». Он в это время стоял в доке в ожидании Эдинбург-Кастла, который должен был прибыть из Англии. Я оплатил проезд, сел на пароход, и в тот же день пассажиры, направляющиеся в Наталь, пересели с Эдинбург-Кастла на Данкилд. Мы снялись с якоря и вышли в море. Среди новых пассажиров на борту нашего парохода два человека сразу же привлекли мое внимание. Один из них был джентльмен лет 30. Я никогда не встречал человека такого богатырского сложения. У него были соломенного цвета волосы, густая борода, правильные черты лица и большие, глубоко сидящие серые глаза. В своей жизни я не видел более красивого человека, и он чем-то напоминал мне древнего датчанина. Это, конечно, не значит, что я много знаю о древних датчанах. Я знал только одного современного датчанина, который, кстати сказать, выставил меня на 10 фунтов. Я вспомнил, что однажды где-то видел картину, изображающую несколько таких господ, которые, мне кажется, очень похожи на белых зулусов. У них в руках были кубки из рога, и длинные волосы не спадали им на спину. Смотря на этого человека, стоявшего у трапа, я подумал, что если бы он немного отрастил себе волосы, надел стальную кольчугу на свою могучую грудь, взял бы боевой топор и кубок из рога, то вполне смог бы позировать для этой картины. И, между прочим, странная вещь, как сказывается происхождение. Позже я узнал, что в жилах сэра Генри Куртиса, так звали этого высокого джентльмена, текла датская кровь. Сноска. Представление мистера Квотермейна о древних датчанах кажется несколько туманным. Насколько нам известно, у датчан были темные волосы. Может быть, он имел в виду саксов. Он очень напоминал мне еще кого-то, но кого я не мог вспомнить. Другой человек, который стоял, разговаривая с сэром Генри, был совсем другого типа. Я сейчас же подумал, что он морской офицер. Не знаю почему, но морского офицера сразу видно. Мне приходилось с ними ездить на охоту, и должен сказать, что они всегда оказывались необыкновенно храбрыми и симпатичными людьми, каких редко можно встретить. А одно в них плохо. Уж очень они любят ругаться. Несколько раньше я задал вопрос. Что такое джентльмен? Теперь я на него отвечу. Это офицер британского королевского флота, хотя, конечно, и среди них иногда встречаются исключения. Я думаю, что широкие морские просторы и свежие ветры, несущие дыхание Господа Бога, омывают их сердца и выдувают скверну из сознания, делая их настоящими людьми. Но вернемся к рассказу. Я опять оказался прав. Действительно, этот человек был морским офицером. Безупречно прослужив во флоте Ее Величества 17 лет, неожиданно и вопреки его желанию, он был зачислен в резерв в чине капитана. Вот что ожидает людей, которые служат королеве. Сноска. Имеется в виду английская королева Виктория, 1819-1901 годы. В полном расцвете сил и способностей, когда они приобретают большой опыт и знания, их выбрасывают в холодный, неприветливый мир без средств к существованию. Возможно, что они примиряются с этим. Что же касается меня, я все же предпочитаю зарабатывать на хлеб охотой. Денег у тебя будет так же мало, но пинков ты получишь меньше. Его фамилия, я нашел ее в списке пассажиров, была Гуд. Капитан Джон Гуд. Это был коренастый человек лет 30, среднего роста, темноволосый, плотный, довольно оригинальный с виду. Он был чрезвычайно опрятно одет, тщательно выбрит и всегда носил в правом глазу монокль. Казалось, что этот монокль врос ему в глаз, так как носил он его без шнура и вынимал только, чтобы протереть. По простоте души я думал, что он и спит с ним, но потом узнал, что ошибался. Когда он ложился спать, то клал монокль в карман брюк вместе со вставными зубами, которых у него было два прекрасных комплекта, что часто заставляло меня нарушать десятую заповедь, так как своими я похвастаться не могу. Сноска. Десятая заповедь предостерегает людей от зависти. Но я забегаю вперед. Вскоре после того, как мы снялись с якоря, наступил вечер, и погода неожиданно испортилась. Пронизывающий ветер подул с суши, спустился густой туман с изморосью, и все пассажиры вынуждены были покинуть палубу. Наше плоскодонное судно было недостаточно нагруженное, и потому его сильно качало. Иногда казалось, что мы вот-вот перевернемся. Но, к счастью, этого не случилось. Находиться на палубе было невозможно, и я стоял около машинного отделения, где было очень тепло, и развлекался тем, что смотрел на кренометр. Стрелка его медленно раскачивалась взад и вперед, отмечая угол наклона парохода при каждом крене. «Ну и кренометр. Он же не выверен!» Послышался рядом со мной чей-то раздраженный голос. Оглянувшись, я увидел того морского офицера, на которого уже раньше обратил внимание. «Разве? Почему вы так думаете?» «Думаю. Тут и думать нечего. Как же?» Продолжал он, когда наш пароход снова восстановил равновесие после очередного крена. «Если бы судно действительно накренилось до того градуса, который показывает эта штука...» Тут он указал на кренометр. «Мы бы перевернулись». Но что еще можно ожидать от капитанов торгового флота? Они чертовски небрежны.